Глава 4. Имя Люси Айлсбэрроу уже получило известность в определенных кругах. Ей было 32 года, она получила степень бакалавра по математике в Оксфорде, обладала выдающимся умом, по всеобщему признанию, и все ожидали, что ее ждет блестящая академическая карьера в области математики. Но кроме таланта к наукам, Люси Айлсбэрроу обладала основательным здравым смыслом. Она не могла не заметить, что работа научного сотрудника очень плохо вознаграждается. Также ее не привлекала перспектива преподавать. Но доставляли удовольствие контакты с гораздо менее блестящими умами, чем ее собственный. Короче говоря, ей нравились люди, всякие люди, и не всегда одни и те же. Она также откровенно любила деньги. А чтобы заработать деньги, нужно предложить то, что пользуется спросом. Люси Айлсбэрроу сразу же обнаружила нехватку квалифицированной домашней прислуги и, к изумлению своих ученых друзей и знакомых, нашла себе занятие в области домашнего труда. И сразу же добилась больших успехов. К этому моменту, по истечении нескольких лет, ее знали на всей территории Британских островов. Жены приобрели привычку весело говорить мужьям: «Все в порядке, и я могу ехать с тобой в Соединенные Штаты». Я заполучила Люси Айлсбэрроу. Особенностью Люси Айлсбэрроу было то, что как только она входила в дом, всякое беспокойство, тревога и тяжелая работа покидали его. Люси делала все, заботилась обо всем, устраивала все. Она была невероятно компетентна во всех мыслимых сферах. Присматривала за пожилыми родителями, соглашалась нянчить маленьких детей, ухаживала за больными, божественно готовила, хорошо ладила с любыми старыми раздражительными слугами, которые оказывались в доме, обычно таких не было, тактично вела себя с невозможными личностями, успокаивала старых пьяниц, ее любили все собаки. Лучше всего было то, что она не чуралась никакой работы. Мыла полы на кухне, вскапывала грядки в саду, убирала за собаками и занималась любым бессмысленным делом. Одним из ее правил было никогда не наниматься на длительное время. За эти 2 недели вам приходилось платить огромные деньги, но в течение этих 2 недель вы жили в раю. Вы могли полностью расслабиться, уехать за границу, остаться дома, делать все, что захочется, и быть уверенной в том, что домашнее хозяйство в полном порядке, поскольку находится в умелых руках Люси Айлсбэрроу. Естественно, ее услуги пользовались огромным спросом. Она могла бы, если бы захотела, обеспечить себе работой на 3 года вперед. Ей предлагали колоссальные деньги, чтобы она стала постоянной прислугой. Но Люси не собиралась поступать на постоянную работу и не подряжалась больше, чем на 1/2 года вперед. И в течение этого периода, о чем не знали ее настойчивые клиенты, она всегда оставляла себе некоторое свободное время. Это позволяло ей либо устроить себе короткий роскошный отпуск, так как отныне она ничего не тратила, а получала много и жила в хороших условиях, либо принять неожиданное предложение, которое приходилось ей по душе то ли само по себе, то ли потому, что ей понравились эти люди. Поскольку теперь у нее имелась возможность выбирать клиентов из многих нуждающихся в ее услугах, она часто руководствовалась личными предпочтениями. Одно лишь богатство не купило бы услуги Люси Айлсбэрроу. Ей очень нравилась ее жизнь, и она находила в ней неиссякаемый источник развлечений. Люси Айлсбэрроу читала и перечитывала письмо мисс Марпл. Они познакомились 2 года назад, когда услуги Люси понадобились писателю Реймонду Уэсту для ухода за его старой тетушкой, выздоравливающей после пневмонии. Люси приняла его предложение и отправилась в Сент-Мэри-Мид. Ей очень понравилась мисс Марпл. Что касается последней, стоило ей увидеть из окна спальни, как Люси Айлсбэрроу по всем правилам окапывает душистый горошек, как она со вздохом облегчения откинулась на подушке. Мисс Марпл наслаждалась вкусными блюдами, которые приносила ей Люси, и с приятным удивлением слушала рассказы своей престарелой, раздражительной служанки о том, как «Я научила мисс Айлсбэрроу вывязывать крючком узор, о котором она никогда раньше не слышала. Она мне была так благодарна!» И выздоровела с быстротой, поразившей ее доктора. Мисс Марпл написала мисс Айлсбэрроу, чтобы узнать, не может ли та взяться за довольно необычную задачу. Может быть, они с мисс Айлсбэрроу смогли бы договориться о встрече, на которой обсудят это дело. Люси Айлсбэрроу на пару мгновений нахмурилась, обдумывая этот вопрос. У нее действительно все время было занято, но слово «необычное» и воспоминания о личности мисс Марпл сыграли решающую роль. Она тут же позвонила пожилой даме и объяснила, что не сможет приехать в Сент-Мэри-Мид сейчас, так как занята работой, но что свободна завтра с 2 до 4 и может встретиться с мисс Марпл в любом месте Лондона. Люси предложила свой собственный клуб, довольно непривлекательное заведение, но имеющее то преимущество, что в нем есть несколько маленьких темных гостиных, обычно пустующих. Мисс Марпл приняла приглашение, и на следующий день встреча состоялась. Они поздоровались. Люси Айлсбэрроу провела свою гостью в самую темную из гостиных и сказала: «Боюсь, именно сейчас у меня много клиентов, но в любом случае расскажите, чего вы от меня хотите». «Это очень просто», — ответила мисс Марпл. «Необычно, но просто. Я хочу, чтобы вы нашли труп». На мгновение у Люси мелькнуло подозрение, что старушка свихнулась, но она тут же отвергла эту идею. Мисс Марпл была в исключительно здравом уме и говорила именно то, что хотела сказать. «Какой труп?» — спросила Люси Айлсбэрроу с восхитительным самообладанием. — «Труп женщины», — ответила мисс Марпл. — «Женщины, которую убили, точнее, задушили в поезде». Люси слегка приподняла брови. — «Да, действительно весьма необычно. Расскажите мне об этом». Мисс Марпл рассказала. Люси Айлсбэрроу внимательно слушала, не перебивая. В конце она спросила: — «Все это основано на том, что видела ваша подруга или думала, что видела?» В ее вопросе звучало сомнение. «Элспет МакГилликади не отличается богатым воображением», — ответила мисс Марпл, «поэтому я верю тому, что она говорит. Если бы речь шла о Дороти Картрайт, совсем другое дело. У Дороти всегда наготове хорошая история, и она часто сама в нее верит. Обычно в ее основе лежит правда, но не более того. Однако Элспет — женщина, которой очень трудно заставить себя поверить в то, что могло произойти нечто необычайное или из ряда вон выходящее. И она совершенно не поддается внушению, почти как гранит». «Понимаю», — задумчиво произнесла Люси. «Ну, давайте примем это все на веру. Какова же моя роль?» «Вы произвели на меня большое впечатление», — сказала мисс Марпл. «И видите ли, у меня теперь не хватает физических сил куда-то выбираться и что-то делать. Вы хотите, чтобы я навела справки? Нечто подобное? Но разве полицейские этого не сделали? Или вы считаете, что они просто сделали это небрежно?» «О, нет», — сказала мисс Марпл. «Они не были небрежными. Просто у меня есть теория насчет трупа той женщины. Он должен где-то находиться. Если его не нашли в поезде, то его, должно быть, сбросили с поезда. Однако его не обнаружили нигде вдоль железнодорожного полотна. Поэтому я проехала по тому же маршруту и посмотрела, нет ли такого места, где могли бы выбросить труп из поезда так, чтобы его не нашли на путях. Такое место есть. Железнодорожный путь, изгибаясь по широкой дуге незадолго до Брэкхэмптона, идет по краю высокой насыпи. Если тело выбросили там, когда поезд накренился под углом к насыпи, я думаю, оно запросто могло скатиться вниз». «Но его ведь все равно бы наверняка нашли, даже там». «О да, его должны были забрать оттуда, но мы сейчас к этому подойдем. Вот это место на карте». Люси наклонилась над картой и посмотрела туда, куда указывал палец мисс Марпл. «Эта усадьба сейчас находится в пригороде Брэкхэмптона», — сказала та. «Но раньше это был загородный дом с обширным парком и прилегающими землями, и он до сих пор стоит там, нетронутый, только теперь его окружают новостройки и маленькие пригородные домики. Он называется Раттерфорд-Холл. Его построил человек по имени Крэкенторп, очень богатый промышленник, в 1884 году. Сын того Крэкенторпа, пожилой человек, все еще живет там вместе с дочерью, как я поняла. Железнодорожный путь огибает половину его поместья. «И вам надо, чтобы я сделала что?» Мисс Марпл быстро ответила. «Я хочу, чтобы вы устроились туда на работу. Все сейчас отчаянно хотят заполучить умелую помощницу по дому. Не думаю, чтобы это было трудно». «Да, я полагаю, это будет нетрудно». «Насколько я поняла, мистер Крэкенторп пользуется у местных жителей репутацией скаридного человека. Если вы согласитесь на низкую оплату, я доплачу вам до нужной суммы, которая, думаю, должна быть несколько больше обычной». «Из-за трудностей?» «Не столько из-за трудностей, сколько из-за опасности. Знаете, это может быть опасным, и справедливо будет предупредить вас об этом». «Не знаю», — задумчиво произнесла Люси, «остановит ли меня мысль об опасности?» «Я думаю, не остановит», — сказала мисс Марпл. «Вы не тот человек». «Смею сказать, вы решили, что это может меня даже привлечь? Я встречала в жизни мало опасностей, но вы действительно думаете, что это может быть опасно?» «Кто-то совершил очень удачное преступление», — заметила мисс Марпл. «Ни шума, ни подозрений. Две старые дамы рассказали совершенно невероятную историю, полиция ее проверила и ничего не нашла. Так что все тихо и спокойно. Я не думаю, что этому человеку, кем бы он ни был, понравится, что в этом деле кто-то копается, особенно если вы добьетесь успеха. Что именно мне искать? Любые следы вдоль насыпи. Клочок одежды, сломанные кусты, что-то в этом роде». Люси кивнула. «А потом?» «Я буду совсем рядом с вами», — сказала мисс Марпл. «Моя старая служанка, верная Флоренс, живет в Брэкхэмптоне. Она много лет ухаживала за своими престарелыми родителями. Теперь они оба умерли, и Флоренс сдает комнаты постояльцам, все они очень приличные люди. Она выделила мне комнату в своем доме и будет преданно ухаживать за мной, так что я предполагаю все время быть неподалеку от вас. Вы можете упомянуть, что у вас есть престарелая тетушка, живущая по соседству, и что вы хотите получить место недалеко от нее. Также я предлагаю вам оговорить разумное количество свободного времени, чтобы часто навещать ее». Люси опять кивнула. «Я собиралась поехать в Таормину послезавтра», — сказала она. «Таормина — город на восточном побережье Сицилии, курорт. Но отпуск подождет. Однако могу обещать всего 3 недели. После этого я буду плотно занята». 3 недель более чем достаточно», — сказала мисс Марпл. «Если мы не сумеем ничего найти за 3 недели, то можно бросить все это дело, посчитав его выдумкой». Она уехала, а Люси, подумав несколько минут, позвонила в контору по найму прислуги в Брэкхэмптоне, управляющую которой очень хорошо знала. Она объяснила свои поиски работы в этом районе желанием быть ближе к тетушке. Отклонив с некоторым трудом и немалой изобретательностью несколько более привлекательных мест, Люси услышала упоминание о Раттерфорд-холле. «Кажется, это именно то, что мне нужно», — твердо сказала она. Из конторы позвонили мисс Крэкенторп, а та перезвонила Люси. 2 дня спустя мисс Айлсбэрроу выехала из Лондона в Раттерфорд-холл. Сидя за рулем своей маленькой машины, Люси въехала во внушительных размеров железные ворота. Прямо за ними стоял маленький домик, когда-то служивший сторожкой, а теперь выглядевший совершенно заброшенным. То ли разрушенным войной, то ли просто запущенным, трудно было сказать точно. Длинная извилистая подъездная дорога вела через большие мрачные рощицы рододендронов к дому. У Люси дух захватило, когда она увидела дом, представлявший собой миниатюрную копию Виндзорского замка. Однако каменная лестница перед входом требовала ухода, а гравиевая дорожка позеленела от сорняков. Она позвонила в старомодный звонок из кованого железа, и его эхо разнеслось внутри дома. Неряшливая женщина, вытирая руки о передник, открыла дверь и с подозрением посмотрела на нее. «Вас ждут, да?» — спросила она. «Мисс как-то там Бэрроу, так она мне говорила». «Совершенно верно», — подтвердила Люси. В доме царил отчаянный холод. Провожатая провела гостью через темный холл и открыла дверь направо. К большому удивлению Люси, это оказалась очень приятная гостиная, уставленная книгами и обитыми английским ситцем креслами. «Я ей скажу», — произнесла женщина и ушла, закрыв за собой дверь и на прощание бросив на Люси крайне неприязненный взгляд. Через несколько минут дверь опять открылась. С первого мгновения Люси решила, что Эмма Крэкенторп ей нравится. Это была женщина средних лет, ничем особенно не отличающаяся, ни хорошенькая, ни уродливая, практично одетая в твидовую юбку и пуловер, с зачесанными назад темными волосами, спокойными светло-карими глазами и очень приятным голосом. «Мисс Айлсбэрроу», — спросила она и протянула ей руку. Потом вдруг засомневалась. «Скажите, вы действительно ищете такую работу? Мне не нужна экономка, знаете ли, чтобы руководить. Мне нужен человек, который будет делать работу по дому». Люси ответила, что в этом нуждается большинство людей. Эмма Крэкенторп объяснила, извиняясь. «Столько людей, знаете ли, считают, что нужно только слегка вытереть пыль, но я и сама могу вытереть пыль, это нетрудно». «Я хорошо вас понимаю», — сказала Люси. «Нужно готовить и стирать, убирать дом и топить котел. Все в порядке. Именно этим я и занимаюсь. Я совсем не боюсь работы». «Это большой дом и, боюсь, неудобный. Конечно, мы занимаем его лишь частично, то есть мы с отцом. Он почти инвалид. Мы живем очень скромно, готовим на обычной газовой плите. У меня есть несколько братьев, но они приезжают сюда нечасто. Приходят две женщины, миссис Киддер по утрам, а миссис Харт три раза в неделю, чтобы начистить медь и тому подобное. У вас своя машина?» «Да, она может стоять под открытым небом, если ее некуда поставить. Она к этому привыкла». «О, у нас полно старых конюшен, с этим все в порядке». Хозяйка на мгновение нахмурилась. «Айлсбэрроу, довольно необычная фамилия. Мои друзья рассказывали мне о какой-то Люси Айлсбэрроу, кажется, Кеннеди».
«Да, я работала у них в Северном Девоне, когда у миссис Кеннеди родился ребенок».
Эмма Крэкенторп улыбнулась. «Помню, они сказали, что никогда так хорошо не жили, как когда вы обо всем там заботились. Но у меня сложилось впечатление, что ваши услуги стоят ужасно дорого. Та сумма, которую я упоминала...» «С этим все в порядке», — заверила ее Люси. «Видите ли, мне нужно быть недалеко от Брэкхэмптона. У меня есть престарелая тетушка, у которой плохое здоровье, и я хочу находиться поблизости от нее. Вот почему плата для меня на втором месте. Я не могу позволить себе ничего не делать. Могу ли я быть уверена, что у меня будет свободное время почти каждый день?» «Конечно, каждый день после полудня до 6 часов, если хотите. Это будет идеально». Мисс Крэкенторп на секунду заколебалась, потом сказала: «Мой отец очень пожилой, и с ним бывает трудно. Он настаивает на экономии во всем и иногда говорит вещи, которые огорчают людей. Я бы хотела...» Люси быстро перебила ее. «Я привыкла к старым людям, самым разным. Мне всегда удавалось с ними ладить». Эмма Крэкенторп почувствовала облегчение. «Беда с отцом», — поставила диагноз Люси. «Держу пари, он старый тиран». Ей отвели большую мрачную спальню, которую напрасно изо всех сил пытался согреть маленький электрообогреватель, и провели по дому, обширному и неудобному особняку. Когда они проходили мимо двери в холл, чей-то голос взревел. «Это ты, Эмма? Новая девица приехала? Веди ее сюда, я хочу на нее посмотреть». Эмма покраснела и взглядом попросила у Люси прощения. Обе женщины вошли в комнату. Она была богато обита темным бархатом и тесно заставлена викторианской мебелью из красного дерева. Узкие окна пропускали очень мало света. Старый мистер Крэкенторп полулежал в инвалидном кресле, рядом стояла трость с серебряным набалдашником. Это был крупный худой мужчина, плоть которого свисала складками, с лицом бульдога и с дрочливо выпеченным подбородком. В густых темных волосах мелькала проседь, маленькие глазки смотрели подозрительно.
«Давайте-ка посмотрим на вас, юная леди!»
Люси подошла к нему, спокойная и улыбающаяся.
Есть одна вещь, которую вам лучше сразу усвоить. То, что мы живем в большом доме, не означает, что мы богаты. Мы не богаты. Мы живем просто, вы слышите? Просто. К нам нечего приезжать с претенциозными идеями. Треска ничем не уступают Тюрбо, запомните это. Я не потерплю лишних расходов. Я здесь живу, потому что мой отец построил этот дом, и он мне нравится. После моей смерти они могут продать его, если захотят. А я думаю, они захотят. У них нет никакого чувства семьи. Этот дом хорошо построен. Он прочный, и вокруг нас наша собственная земля. Это дает нам возможность уединиться. Если продать землю под застройку, она принесет много денег. Но пока я жив, этого не будет. Меня отсюда вынесут только ногами вперед. Он сердито уставился на Люси.
«Ваш дом — ваша крепость», — произнесла Люси.
«Смеетесь надо мной?»
«Конечно, нет. Я думаю, очень здорово жить в настоящем деревенском доме со всех сторон окруженным городом».
«Именно так. Отсюда не увидишь ни одного другого дома, правда? Поля и коровы прямо посреди Брэкхэмптона. Доносится лишь слабый гул машин, когда ветер дует в нашу сторону, но в остальном это тихая деревня».
И без всякой паузы и не меняя тона, он обратился к дочери.
«Позвони этому проклятому дураку доктору. Скажи ему, что последнее лекарство никуда не годится».
Люси и Эмма удалились. Старик крикнул им вслед.
«И не пускай сюда эту чертову бабу, которая смахивает пыль. Она перепутала все мои книги».
«Мистер Крэкенторп давно стал инвалидом?» — спросила Люси. «О, уже много лет», — уклончиво ответила Эмма. «Это кухня». Кухня была огромная. Громадная плита стояла холодная и заросшая грязью. Рядом застенчиво пристроилась обычная газовая плита. Люси осведомилась о времени трапез и осмотрела кладовку. Потом весело сказала Эмми Крэкенторп. «Теперь я все знаю. Не волнуйтесь и предоставьте все мне». В тот вечер, ложась в постель, Эмма, испустив вздох облегчения, произнесла. «Кеннеди были совершенно правы. Она просто чудо». На следующее утро Люси встала в 6 часов. Она убрала дом, подготовила овощи, собрала, приготовила и подала завтрак. Вместе с миссис Киддер убрала постели, и в 11 часов прислуга уселась за крепкий чай с печеньем на кухне. Умиротворенная тем, что Люси не задирает нос, а также крепким и сладким чаем, миссис Киддер расслабилась и принялась сплетничать. Это была маленькая тощая женщина с острыми глазами и поджатыми губами. «Он настоящий старый скупердяй. Что ей только приходится терпеть. И все равно я бы не назвала ее забитой. Она умеет постоять за себя, когда приходится. Когда приезжают джентльмены, она следит, чтобы еда была приличной». «Джентльмены?»
«Да, это была большая семья. Старшего, мистера Эдмунда, убили на войне. Потом еще мистер Седрик. Он живет где-то за границей. Не женат, рисует картины в чужих странах. Мистер Гарольд работает в Сити, живет в Лондоне, женат на дочери графа. Потом еще мистер Альфред. У него приятные манеры, но он нечто вроде паршивой овцы. Попадал пару раз в неприятные истории. И есть еще муж мисс Эдит, мистер Брайан. Он такой милый, правда. Мисс Эдит умерла несколько лет назад, но он всегда оставался членом семьи. И еще... мастер Александр, мальчик мисс Эдит.
Мастер — традиционное обращение к несовершеннолетнему в добропорядочной английской семье.
Он учится в школе и всегда приезжает сюда во время каникул. Мисс Эмма ужасно его любит.
Люси переваривала эту информацию, продолжая подливать своей осведомительнице чай. Наконец, миссис Киддер нехотя встала.
«Кажется, мы сегодня провели чудесное утро», — с удивлением произнесла она. «Хотите, я помогу вам начистить картошки, дорогая?»
«Я ее уже начистила».
«Ну и быстро же вы все делаете! Тогда я пойду, раз работы больше нет».
Миссис Киддер ушла, и Люси, так как образовалось свободное время, отскребла кухонный стол, что ей давно хотелось сделать, но она отложила это, чтобы не оскорбить миссис Киддер, в чьи обязанности это входило. Затем она отмыла серебро, пока то не засверкало, приготовила ланч, убрала со стола, вымыла посуду и в половине третьего была готова начать свое обследование.
Чайный сервиз, сэндвичи, хлеб и масло она поставила на поднос заранее, накрыв их влажной салфеткой, чтобы еда не высохла. Сначала она прошлась по саду, что было совершенно нормально. Огород был обработан поверхностно, в нем росло несколько видов овощей. Теплицы стояли в руинах, дорожки повсюду заросли сорняками. Только бордюр из травянистых растений у дома оказался свободным от сорняков и в хорошем состоянии, и Люси заподозрила, что тут приложила руку Эмма. Садовник, очень старый и глуховатый, лишь делал вид, что работает. Люси приветливо заговорила с ним. Старик жил в коттедже, прилегающем к большому двору у конюшен. Из этого двора вела дорога через парк, огороженный с обеих сторон, и проходила под железнодорожным мостом, а потом вливалась в узкую деревенскую дорогу. Каждые несколько минут по главному железнодорожному пути на мосту с грохотом проносились поезда. Люси наблюдала за составами, когда те замедляли ход на крутом повороте, охватывающем поместье Крэкенторпов. Затем прошла под аркой железнодорожного моста и вышла на дорогу. Кажется, ею почти никто не пользовался. По одну сторону тянулась железнодорожная насыпь, по другую возвышалась высокая стена, огораживающая высокое здание какой-то фабрики. Люси шла по дороге, пока не очутилась на улице с маленькими домами. Неподалеку она слышала шум оживленной магистрали. Посмотрела на часы. Какая-то женщина вышла из ближнего дома, и Люси остановила ее. «Извините, не могли бы вы сказать мне, есть ли здесь поблизости телефон-автомат? Почта сразу же за поворотом!» Люси поблагодарила ее и пошла дальше, пока не пришла к зданию, где разместилась и почта, и магазин. Сбоку стояла телефонная будка. Люси вошла в нее и позвонила, попросив к телефону мисс Марпл. Женский голос резко ответил ей. «Она отдыхает, и я не собираюсь ее беспокоить. Ей нужен отдых, она уже старая дама. Кто ей звонит? Как передать?» «Мисс Айлсбэрроу. Нет необходимости ее беспокоить. Просто передайте ей, что я приехала, что все идет хорошо, и что я дам ей знать, когда будут какие-нибудь новости». Она повесила трубку и вернулась назад в Раттерфорд-Холл.